Это база. Два журналиста арестованы в Москве по подозрению во взятках полицейским.
Меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 27 суток.
Вторые за лето обыски в российской редакции. Почему правоохранительные органы взялись за рынок сливов? Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о вполне себе сформировавшемся жанре российской журналистики последних лет – сливах полиции. Аудитория телеграм-каналов давно привыкла к иллюстрациям очередного уголовного дела с обысками в 5 утра в виде кадров оперативной съемки. Ну и как говорится, но как оно там оказалось? Ведь это как минимум превышение должностных полномочий со стороны сотрудника правоохранительных органов. Тем любопытнее, что даже обыски в редакции проекта «База» в центре Москвы 22 июля из-за сливов от полицейских сопровождались вот этим вот сливом видео от, по всей видимости, полицейских. Вот такая правоохранительная рекурсия или журналистская удача. Если хотите, так или иначе, получается, что уголовное преследование – история довольно выборочная. Но это, вот конкретно эта история с обысками в редакции, одной из российских редакций, вторая за лето. Ну и подробнее обо всем по порядку в материале Артура Давлетшина.
Не-не, я понимаю, я просто того, что я не знаю, как
утро 22 июля началось с обысков в редакции телеграм-канала «База» и квартире его главного редактора Глеба Трифонова. Полицейские, проводившие задержание, угрожали журналисту в соседней комнате, требуя пароль от телефона.
Тебя ОМОН в соседней комнате, до смерти, если пароль не дашь.
В телеграме «База» опубликовали рассказ соседки Трифонова.
Около 9 утра я услышала страшные удары на лестничной площадке. Кто-то просто высаживал чью-то дверь. Подошла к глазку, увидела людей в форме, которые с криками «Открой!» буквально выносили двери. Потом увидела, как дверь открылась. Они забежали внутрь и мужчину положили лицом вниз. Мужчина в наручниках, увидев меня, закричал, что на них напали, чтобы мы вызвали полицию. Он прокричал это несколько раз.
После задержания Трифонова с ним потеряли связь на 10 часов.
8 часов утра его вывезли из квартиры, где он проживает. До этого момента, вот, до сегодняшнего, сейчас у нас 16:10, информация о его местонахождении неизвестна.
В редакции «Базы» полицейские задержали еще 5 сотрудников, но позже отпустили всех, кроме продюсера Татьяны Лукьяновой. Ее, как и Трифонова, подозревают в даче взятки полицейскому ради инсайдерской информации. По версии следствия, утверждает телеграм-канал ВЧК УГПУ, журналисты перевели сотруднику из Краснодара 17 тысяч рублей, из Красноярска 124 с половиной тысячи, а из Белгорода 127 тысяч рублей. Деньги якобы отправлялись наличными через терминал Т-банка в Москве на станции метро «Белорусская». Вечером 23 июля в замоскворецком суде Трифонова и Лукьянову арестовали на 2 месяца. Свою вину они отрицают.
Когда следователь удовлетворить, избрать обвиняю Трифонова Глеба Александровича 10 августа 88-го, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 27 суток.
Главным доказательством по делу, утверждают в редакции, стал пост «Базы» от 12 июля 2023 года. В нем говорилось о задержании начальника управления уголовного розыска МВД по Красноярскому краю по подозрению в коррупции. В публикации, говорят журналисты, не было эксклюзива. Новость на сутки раньше появилась у «Коммерсанта», а сам текст писали по открытым источникам.
Заявляется о том, что именно за этот просроченный на сутки материал Трифонов 22 августа 2023 года в 18 часов 31 минуту сделал некий перевод на 6 тысяч рублей через банкомат в Москве в районе метро «Белорусская». Однако щекотливость момента заключается еще и в том, что Глеба Трифонова в это время и вовсе не было ни в Москве, ни даже в России, так как он находился за границей.
Среди версий преследования журналистов «Базы» есть и теория о подчиненных того самого начальника угрозыска из Красноярского края, и теория о сливе видео с места самоубийства министра транспорта Старовойта, и возможная месть за публикацию разговора пилотов сбитого азербайджанского самолета над Грозным в декабре 2024-го.
Что, женщина, можем встать?
Поднимите чуть-чуть.
Сейчас.
История «База» напоминает недавнее преследование другого издания из Екатеринбурга – «Ура.ру». В его редакции прошли обыски в начале июня. Редактора Дениса Алаярова задержали и обвинили в даче взятки в 20 тысяч рублей. И затем арестовали. В один день с Трифоновым в Екатеринбурге задержали еще одного журналиста «Ура.ру» – Игоря Сергеева. Его доставили на допрос и потом отпустили. Сергеев проходит свидетелем по делу Алаярова.
Незадолго до начала нашего эфира стало известно, что старший оперуполномоченный отдела полиции номер 3 по Белгороду Александр Селиванов арестован по делу против журналистов базы по подозрению в получении взятки и превышении полномочий. Издание «Медиазона» пишет, что Селиванов признал вину и отметил, что его должны были уволить на этой неделе. И Замоскворецкий суд Москвы сегодня изберет меру пресечения еще двоим полицейским по этому же делу. И явно такая тенденция все-таки получается арестная. Итак, мы имеем дело о взятке в крупном размере, это до 1 000 000 рублей. По нынешним меркам, особенно на контрасте дел против команды Шойгу в Минобороны, это вообще кажется совершеннейшей ерундой. К тому же обвинение в ненасильственном преступлении, но подозреваемые арестованы и арестовываются в процессе, возможно, и нашего эфира. Тоже будем наблюдать за новостями из Замоскворецкого суда Москвы. Ну и об этом подробно сегодня поговорим с нашими гостями. К вам, уважаемые зрители, мы сегодня подготовили один вопрос. Он уже в чате нашей трансляции. Я прошу вас обратить на него внимание. Итак, продолжатся ли сливы, вот так называемые сливы оперативных съемок? Да, потому что это вопрос денег. Нет, ведь идут уголовные дела, что может притормозить пыл желающих продолжить такой контент. Или продолжится, но пока это не коснется всех остальных редакций, которые, в принципе, работают в том же самом жанре. Вот такой опрос у нас уже в чате нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире главный редактор проекта «Можем объяснить» Максим Гликин. Максим, здравствуйте.
Добрый день.
Я прежде всего хочу вас попросить рассказать нашим зрителям и слушателям, как вообще этот рынок сливов устроен. Ну, так вот вкратце. Все-таки не только база и ура.ру отмечались публикациями таких оперативных съемок, доступ к которым явно все-таки ограничен.
Этот рынок, одним из его пилотов, пионеров, был, собственно говоря, Арам Габрилянов, и потом Арам Ашот Габрилянов, семья Габриляновых, и, собственно говоря, все организованы этой семьей медиа, из которых потом, отпочковавшись, вышла база. Оттуда же все они сейчас, все вот эти, которые на сливах сидят, и база, и Мэш, и Шот, все оттуда. Из одного гнезда. Это все птицы одного гнезда Габрилянова. А вот я еще тогда, когда все это началось, я был решительно против вообще такой журналистики. То есть появление такой, не просто желтой, она уже была во время «Комсомольской правды», но желтый именно такой хайповый, желтый хайпующий на сливах именно, да, на эксклюзивах, да, не просто там МК тоже, у него были желтые подвалы такие, желтоватые, а вот именно получавшие вот эти эксклюзивы, сливы, это было ново, это давало цитируемость и дает цитируемость, это давало репосты, подписки, шеры, все что угодно, но только это не журналистика, да, с моей точки зрения, вот, и, то есть это было разрушение журналистики, это было, то есть коррупция, в две стороны шла коррупция, то есть подкуп, полиции, подкуп журналистов, да, там это шло постоянно в две стороны, то есть это полный коррупция, это антижурналистика, вот все, что надо сделать для разрушения журналистики, вот вся эта команда 20 лет делает, они просто уничтожают остатки нашей профессии. И в глазах, кстати говоря, огромного числа публики, они все говорят, все вы уже миром одним мазаны и все такое. Вот это просто, это журналистика сливов, журналистика подкупа, журналистика этих тайных сводок и тайных прослушек и записей, это просто... Ну, такая подлая, я бы сказал, разрушающая профессию журналистики.
Но мне тут вспоминаются условные рейды съемочных групп, иногда и на просто рейды, иногда и на обыски со стороны «Россия-1», «НТВ», «РНТВ», другие госканалы тоже этим практически промышляли. И вот здесь, конечно, этически хочется выяснить, а как отделить вот работу с источником, грубо говоря, и откровенную вот коррупцию?
Ну, во-первых, можно много понять ретроспективно. Если... Какое-то очень добротное издание обнаружило какую-то пленочку. Это у каждого бывает такая удача, и, по-моему, в моей практике было. Обнаружил такую пленочку, проверила, написала. Но это редкость, это редкая удача, и оно добротное. Оно всем своим другими статьям доказало, что с ним все в порядке. И эта пленочка – это удача, а не слив. Да, это просто вот мы нашли, доказали, проверили, нашли свидетелей, подтвердили, объяснили происхождение и все такое. Вот только что, кстати говоря, что далеко ходить. Все отмечают, как удачу они слив то, что сделала Верска. И важная история, они как раз нашли, нашли вот это самое дело уголовное в отношении Дерипаска. Там были и видеоматериалы, кстати говоря, допросов. И сделали очень добротное расследование, которому никому никаких претензий, потому что есть репутация у изданий и так далее. А совсем другое дело, когда ты каждый день по 10 раз на дню чего-то такое находишь, неизвестно откуда, и вот прям лёшь. Вот с этим все понятно. Тут нет, тут не надо долго, надо быть исследователем журналистики, чтобы отличить добротную, или сказать, доброкачественную, да, журналистику, я бы так сказал, от злокачественной, а то раковые опухоли, которые поражают тело когда-то довольно мощного медиарынка России.
Максим, спасибо. Пожалуйста, не отключайтесь. Мы еще продолжим наш разговор. А пока вот к нам подключается по видеосвязи журналист и расследователь проекта «Досье» Илья Рождественский. Илья, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
С вами я хотел бы с чего начать наш разговор. Вот немного смущает эта версия следствия о переводе предполагаемых взяток через банкомат в центре Москвы. Ну, вот как-то несекьюрно, под камерами и так далее. Понятно, что не с личной карты хотя бы в приложении. Но как вы вообще к этой позиции относитесь и вызывает ли у вас она вопросы? И какие именно, если это так?
Ну, российские правоохранительные органы никогда не отличались какой-то особой тщательностью в плане сбора доказательств. Может быть, лет 30 назад они работали как-то по-другому, а все, что наблюдал я в последние 10, может быть, 15 лет, это, в общем, все было собрано как-то немножко на скорую руку, и скорее все делалось в том смысле, что давайте побольше напишем материалов уголовного дела, побольше томов отнесем в суд, и вот за счет этого количества перебьем явно не очень высокое качество. Но на самом деле, мне кажется, что не очень важно, что они там написали, действительно ли это был перевод через банкомат, хотя на самом деле, ну, существует такая опция, как пополнение криптокошелька через банкомат, и детали, как это там действительно происходило, действительно ли сотрудники базы что-то переводили через банкомат, действительно ли они вообще платили какие-то деньги, это, в общем... Наверное, все-таки это должно доказывать следствие, и это на их совести. Но... В общем, мне кажется, что это, наверное, не секрет, что в распоряжении базы каким-то образом, никто достоверно не знает, каким, наверное, кроме сотрудников базы, была такая штука, как сводки полиции. Каждый день сотрудники полиции в каждом отделе составляют сводки о происшествиях, которые произошли вот за последний день. Это так называемые записи в КУСП. КУСП – это книга учета сообщений о преступлениях. Ну, официальное название чуть длиннее, но смысл вот такой. И потом эти сводки, они, то есть буквально каждое преступление любой направленности, там террористической, экономической, неважно, любой. А дальше эти сводки передаются в региональное управление МВД, оттуда они кочуют в центральный аппарат. И потом эта здоровая колбаса, буквально гигантский вордовский файл, распространяется по довольно большому числу отделов полиции, сотрудников полиции, которые имеют к нему доступ, и дальше они этими сводками торгуют. Это рынок, которому много лет. Иногда сотрудникам СМИ удается получить доступ к этим сводкам. Я знаю, по крайней мере, одного такого журналиста из крупного бизнес-издания, которому удалось получить доступ к этим сводкам не за деньги, а просто, ну вот, за счет работы с источниками. Но в основном, да, для сотрудников полиции это бизнес, и журналисты этот бизнес, и не только журналисты, впрочем, но и многие другие люди, как-то связанные со службами безопасности каких-то крупных компаний или банков, или просто занимающиеся какой-то вот такой работы в этой плоскости, они, в общем, этот бизнес подпитывают. Года 4 примерно назад, когда я интересовался стоимостью этих услуг, это, мне говорили, что это стоит 300 тысяч рублей в месяц. Думаю, что с тех пор стоимость этого продукта подросла как минимум в 2 раза, но это мои размышления ни на чем конкретном сейчас не основаны. У сотрудников базы был доступ к этому ресурсу, это абсолютно точно. Но одновременно с этим мы знаем, что сотрудники базы пытались выстраивать отношения с полицейскими, с сотрудниками других спецслужб самым разным образом. Иногда это были, очевидно, контрактные отношения, ну, скажем так, взаимовыгодные. Иногда, наверное, это была и чисто журналистская работа. Ну, а что уж они там действительно переводили или не переводили, это, в общем, пусть следователи и оперативники доказывают. Не могу пожелать им в этом никакой удачи.
Илья, спасибо. Давайте к Максимову теперь обратимся. Ну, вот все-таки, что называется, не только база, не только вот эти ребята, не только база и УРАРУ выстраивали такие вот рабочие, скажем так, взаимоотношения с сотрудниками полиции, с иными правоохранительными органами, возможно. Но чем бы вы объяснили вот эту избирательность все-таки преследования, почему именно база и ура.ру? Что называется, остальным приготовиться, или как бы вы это описали прямо сейчас, вот если брать, ну, этот сегмент медиарынка в России?
Ну, во-первых, эта машина репрессивная, в том числе та часть, которая обращена к медиарынку, она не может остановиться, она должна работать. И с тех пор, как в 2021 году вот я стал иностранным агентом, сейчас отмечаю своеобразный юбилей ровно 4 года назад. Я и, кстати, Илья Рождественский, которым мы тогда работали вместе в открытых медиа. Открытые медиа были заблокированы, а нас объявили иностранными агентами. Прям в один день. Вот. И тогда они боролись с нами, они закрывали наши газеты, они преследовали. Тогда, я помню, в эти же дни шли обыски от Барахотова, инсайдера, и забрали все его паспорта, и он там хитрым образом уезжал потом за границу и так далее. Одним днем улетели тогда, кстати говоря, расследователи проекта Рубин и Бадамин. Поэтому тогда, 4 года назад, они боролись с нами. Сейчас нас никого там близко нет. Нас не зацепить, ну там заочно судят и все дела, а работать им надо. И вот подворачиваются раз за разом интересные люди. Кстати говоря, я напомню, что посадили ведь команду Собчак, об этом не надо забывать. Да, они последовательно работают. Вот теперь это то, что считалось разрешенным и даже нужным. А кстати, я лично видел Габрилянова постоянно, значит, в коридор, ну, рядом с кабинетом Володина, когда Володин в АП, в Кремле занимался всем, всей политикой, да, я даже называл Габрилянова министром печати в свое время. Так вот, тогда это было разрешено и одобряемо, а теперь всякое, все несанкционированное, все, что не прошло, так сказать, у новых цензоров или новых старых цензоров, вот этого грифа, что можно давать, вот все это теперь не разрешено и неодобряемо. И вот пошла вот эта метла уже мести своих, ибо нас нет. Вот Собчак, его команда, вот теперь УРАРУ, который тоже что-то такое несанкционированное дает. Вот теперь добрались до базы, я думаю, дальше пойдут мести всех, всех, кто чего-то еще пытается делать свое без разрешения или без там 10... или без 10 разрешений, без окончательной бумажки. Вот они что-нибудь пытаются делать, вот, они не должны.
Ну, я тут от тебя скажу, что мы не стали добавлять историю с командой Собчак в это уравнение, поскольку там история про блок на негатив, во-первых. Во-вторых, не было обысков редакции, а вот тут именно два абсолютно совершеннейших, очень похожих кейса. Максим, спасибо. Давайте к Илье обратимся. Илья, а вы в этой ситуации вообще видите такие вот политические мотивы? Ну и, наверное, пожалуй, тут еще хочется добавить, что такой дуб вопрос, а есть ли у этого долгосрочные последствия? Насколько эта история вот такая вот целенаправленная, точечная? Или все-таки она будет немножко шире чуть-чуть позже, возможно?
Смотрите, тут есть еще дополнительный тренд. Это ползучая борьба с коррупцией в рядах правоохранительных органов. Этой борьбе уже, наверное, лет 5. Началась она в тот момент, когда Беллингкэт вместе с коллегами рассказали про подробности отравления Алексея Навального в 2020 году. Тогда, собственно, сотрудники ФСБ внезапно для себя, наверное, обнаружили, что существует гигантский рынок пробива, доступны абсолютно всем, что купить можно буквально все за не очень большой прайс на этом рынке, и начали этот рынок пробива зачищать. Кстати, тогда же под каток попала и база, потому что продюсер этого издания пытался получить доступ к данным о перелетах, пытался получить доступ к этим данным через своих источников в полиции, в результате оказалась на допросе, но, кажется, для нее все более-менее неплохо кончилось. За решеткой она в любом случае не оказалась.
То, что называется авось, и не там, потому что некоторые последние расследования, в том числе, например, проекта, они продолжаются, в том числе на основе слитых данных о перелетах, причем довольно-таки свежих.
Немножко по-другому все это работает, потому что существует рынок, большой рынок утечек, когда хакеры, активизировавшиеся в том числе в связи с войной в Украине, начали взламывать все, что плохо лежит, и все, что хорошо лежит, и вообще атаковали Россию по всем возможным фронтам. В результате это привело к кратному росту числа утечек, к кратному наполнению всех возможных инструментов, типа ботов пробива, коммерческих сервисов и так далее. А есть еще рынок, когда можно просто прийти к посреднику на каком-нибудь форуме, давайте скажем, что в Даркнете, хотя не всегда в Даркнете, заплатить ему деньги и получить конкретно интересующую вас информацию о конкретном человеке. То есть не ориентироваться на какие-то сливы, работу хакеров и так далее, а целенаправленно найти информацию по конкретному человеку. И вот этим рынком ФСБ занялось примерно 5 лет назад. С определенным успехом, надо признать, потому что рынок почистили, цены за счет этого довольно сильно выросли, много игроков с этого рынка ушло, но как-то вот этот рынок пытается все равно выживать. Безусловно, сотрудники полиции, которые продают доступ к информации, не только к упомянутым уже сводкам, но и, в принципе, торгуют теми данными, которые стали им известны в процессе несения службы, это, безусловно, тоже часть вот этого рынка пробива. И, безусловно, борьба с ними – это то, чем занимаются ФСБшники, и не только ФСБшники, и управление собственной безопасности различных ведомств. В общем, да, с ними тоже борются. Ни к чему прям вот фундаментальному, скорее всего, эта борьба вот на этом этапе не приведет. И, скорее всего, просто вот этим сотрудникам полиции, которые сейчас в процессе арестовывания, вот им просто не повезло. И, конечно, скорее всего, коллега Гликин прав, и раньше российская власть глобально боролась с независимыми или условно независимыми СМИ, но, выдавив всех из страны, решила бороться дальше с теми, которые вроде бы свои, но иногда допускают себе какие-то дополнительные вольности. Все-таки база была не абсолютно подконтрольной администрации президента или каким бы то ни было чиновником. Они позволяли себе что-то, какую-то активность, которая могла вызывать неудовольствие у самых различных людей. Они могли написать про какое-нибудь уголовное дело, фигуранты которого остались бы очень этим недовольны, что про них кто-то рассказал. Они могли бы вскрыть еще какой-то факт, может быть, не очень значительный. Скорее всего, это, конечно, факт никак бы не поддерживал, не знаю, ни системную оппозицию, ни лил бы воду на мельницу ФБК, или не выступал в поддержку Алексея Навального, но все равно этот факт мог бы вызвать какое-то неудовольствие со стороны российских чиновников. Соответственно, вот с такими проявлениями несанкционированного свободы мысли российская власть сейчас и борется. Но глобально это, конечно, ни к чему не приведет. База останется, просто будет чуть более аккуратно, скорее всего. УРРО останется, просто будет чуть более аккуратно. Ну, а в конечном счете мы закончим, вероятно, просто с медиа-ландшафтом, на котором будет существовать только государственное информационное агентство ТАСС, РИА Новости, может быть, еще Интерфакс, и то не факт. Ну и у них, в общем, тоже есть доступ, скорее всего, есть доступ к различным продуктам, предоставляемым коррумпированными сотрудниками МВД. Доступ у них, скорее всего, есть к этим сливам куда более полный, санкционированный с самого верха. Скорее всего, даже и этот доступ и не за деньги. И, в общем, просто они будут публиковать то, что нужно. Ну вот останутся несколько рупоров пропаганды, а все остальное как-то постепенно начнет вымирать.
Илья, большое спасибо вам за этот разговор. Илья Рождественский, журналист и расследователь проекта «Досье», был с нами в первом эфире. Максим, ну мне с вами тоже, вот, завершая наш разговор, наш сегодняшний эфир, хочется вот эту версию рассмотреть. Это не только то, о чем Илья говорил. Это, в частности, например, телеграм-канал ВЧК ЛГПУ со ссылкой на свой источник писал, что рынком сливов заинтересовались примерно год назад. И тут была история со Старовой. Там, потому что видео с места, где Старовой покончил с собой, оказалось именно у базы и, возможно, предполагает источник ВЧК ЛГПУ, именно это стало таким триггером, который обратил внимание со стороны правоохранительных органов против базы. Я это предлагаю рассмотреть не как возможный факт, а скорее как гипотезу, что действительно могло ли некая неосторожная публикация со стороны базы привлечь к себе внимание, и получается, что это все еще история такая выборочная совершенно. Главное, не переходить мнимые черты, не понятно, кем и где нарисованные, но вот как-то и не попасть под горячую руку именно в тех ситуациях, где проблема оказалась, или история со стороны, как, например, оказалась излишне такой вот болезненный, что ли, я так это сформулирую.
Да, совершенно верно. Я совершенно не исключаю, что они подпали, что где-то не на ту мозоль наступили, скажем так. Не в ту дверь зашли, кстати.
Да, помним. Как классика, теперь это стало классикой, да.
Да, там же тоже была та же самая история, что люди, все было можно, но пока вдруг кто-то не принес там кому-то, Михалкову, что ли, вот эту запись, да. То есть все можно, но пока ты не случайно там не скажешь чего-то лишнего, чего не должны были знать про убийство Старовойта, например. Да, или не скажешь что-то нехорошее про Белгород, чего тоже не должны знать, поскольку у нас войны нет, как известно, на территории нашей страны. Войны никакой, ну, никакой войны не ведется. Вот. Это как раз проблема, это то, что надо понимать о нынешнем государстве, но это то, что должны понимать о себе журналисты, остающиеся в этом государстве, если они не полностью под контроль, не полностью зависимы, не полностью там инкорпорированы во все нужные, так сказать, коридоры. То есть они должны понимать, что они в чрезвычайной опасности. Это важно понимать. Что те, и более того, это надо понимать и редакторам, которые отсюда, с нашей территории, условно говоря, которые уже по эту сторону железного занавеса, дают тем оставшимся задания. Надо тоже взвешивать все риски. И когда вы отправляете людей в суды, я не знаю, снимать, или на какие-нибудь похороны что-то снимать, вот известное дело журналистов, да, там, или какие-то опросы делать еще, эти все люди уже при вашем участии оказываются в чрезвычайной опасности. Они могут сесть и быть пытаемы там, поскольку условия пыточные. Это надо понимать всему журналистскому сообществу, в какой опасности находится сейчас всякий журналист в России, если он не пропагандист. Я бы так сказал.
Тут, конечно, вспоминается и вчерашняя история с протестами возле здания Госдумы, где, между прочим, журналистов задержанных оказалось больше, чем непосредственных протестующих. Максим, завершая наш разговор, и очень немного времени остается, но быстрый вопрос. Отсутствие реакции от коллег по цеху, скажем так, оно закономерно, учитывая весь бэкграунд и медиаландшафт?
Ну, как раз тут самое удивительное, что от коллег по цеху, которые вот уехали, как я, реакция была достаточно бурной, и очень много было... Как ни странно, при том всем, что мы знаем о них, о Габрилянове, реакция была довольно-таки, в общем-то, теплая, и это была реакция поддержки. Даже обсуждалось там запустить какую-то кампанию поддержки. Но поскольку они СМИ такие, которые в то же время, например, что-то совершенно дерьмовое, о чем я лично говорил этому Магутину, публиковали про Голунова, то вот такой однозначной реакции по эту сторону быть не может, а по ту просто все
и
боятся.
Пожалуй, но при этом и возможности как бы для свободного волеизъявления, пожалуй, немножко побольше. Максим, большое спасибо, но заканчивается время эфира. Журналист Максим Гликин был с нами в прямом эфире. Большинство зрителей считают, что все-таки продолжится в том или ином виде публикации подобного рода. Ну, о новых событиях расскажу вам завтра. Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.